Глава шестая. Мурген плыл по дворцу точно призрак. Занятие это он находил забавным, хотя с некоторых пор ему было совершенно не до смеха. «Проведи в могиле заживо 15 лет, и что останется от твоего чувства юмора?» Дворец, эта бесформенная каменная груда, ничуть не изменился. Разве что пыль в нем прибавилась, да усугубилась и без того отчаянная нужда в ремонте. За это надо было сказать спасибо душелов, которая терпеть не могла людской толчии. Почти вся многочисленная вышколенная прислуга была выброшена на улицу. Ее заменили поденщики, привлекаемые от случая к случаю. Дворец стоял на вершине довольно большого холма. Много поколений подряд каждый правитель Таглиоса считал своим долгом что-нибудь пристроить. Не из-за нехватки места, а просто отдавая дань многовековой традиции. Таглиосы шутили, что через 1000 лет от города ничего не останется, все займет дворец. Или, точнее, развалины дворца. Радиша Дра приняла на веру, что ее брат, Прабриндра Дра, пропал без вести на войне с хозяевами теней. И, побуждаемая страхом перед скорым на расправу протектором, объявила себя главой государства. Традиционалисты из жреческого сословия не желали, чтобы в этой роли выступала женщина, но весь мир знал, в сущности, Радиша уже много лет правит Таглиосом. Ее слабости существовали разве что в воображении недоброжелателей. Каковые приписывали ей 2 роковые ошибки. Первое – предательство по отношению к черному отряду, совершенное вопреки хорошо известному факту, что еще никто допреж не получал выгоды от такого вероломства. А вторая ошибка, на которую особенно напирали высшие иерархи, состояла в том, что Радиша когда-то наняла черный отряд. И неважно, что благодаря отряду удалось избавиться от чудовищных злодеяний, чинимых хозяевами теней. Об этом просто забыли. Те, кто вместе с княжной находился в зале собраний, не выглядели ни счастливыми, ни даже довольными. Чисто машинально взгляд сосредотачивался прежде всего на протекторе. Душелов выглядела, как всегда. Хрупкая, андрогинная, чувственная, вся в черной коже, даже лицо под маской и руки в перчатках. Она расположилась в кресле немного левее и позади Радиши, полускрывшись в тени. Этой женщине не требовалось занимать первый план, и без того было ясно, за кем тут решающее слово. Не проходило дня и даже часа, чтобы Радиша не обнаружила еще какую-нибудь причину пожалеть о том, что пустила козу в свой огород. Цена, которую ей приходилось платить за нарушение договора с черным отрядом, стала уже непомерной. Спору нет, сдержи княжна свое обещание, она бы себя избавила от кучи неприятностей, навалившихся после того, как она и ее брат помогли капитану найти дорогу в Хатавар. С обеих сторон от Радиши лицом друг к другу на расстоянии 15 футов за пюпитрами стояли писцы. Они прикладывали титанические усилия, чтобы записать все услышанное до единого слова. Как-то раз после заседания Тайного Совета возникли разногласия по поводу трактовки принятого решения, и это не должно было повториться. Одна группа писцов обслуживала Радишу, другая – душелов. Перед женщинами стоял стол размерами 12 футов на 4. За этой громадиной почти терялись 4 мужчин. У левого края сидел плетеный лебедь. Его роскошные золотые кудри поседели и поредели. На макушке уже проглядывала плешь. Лебедь был здесь чужаком. Приглядишься к нему не человек, а комок нервов. Он занимался делом, которое было ему не по душе, но от которого он не мог отказаться. Уже не в первый раз в своей жизни лебедь скакал верхом на тигре. Плетеный лебедь был главой серых, в глазах простых людей. На самом деле, если он и был главой, то лишь говорящий. Рот открывал исключительно для того, чтобы озвучить мысли душелов. Ненависть народа, в полной мере заслуженная протектором, обратилась против лебедя. Вместе с плетеным сидели 3 старших жреца, обязанные своим положением милости протектора. Мелкие людишки в большом деле. Их присутствие на совете было всего лишь проформой. Они не принимали участия в значительных дебатах, но иногда получали инструкции. Их обязанность состояла в том, чтобы соглашаться с душелов и поддакивать, когда та говорила. Показательно, что все 3 представляли культ гунитов. Хотя протектор добивалась исполнения своей воли с помощью серых, шадариты не имели голоса в совете, и виднаиты тоже. Последних было слишком мало, что не мешало им неустанно возмущаться поведением душелов, а Надя присвоила себе много из того, что может принадлежать только Богу. Виднаиты были неисправимыми монотеистами и не желали поступаться своими убеждениями. Глубоко внутри, под коконом страха, лебедь был хорошим человеком. При малейшей возможности он отстаивал интересы шадаритов. Кроме длинного стола в зале были два высоких, за которым расположились персоны более значительные, чем лебедь и жрецы. Они восседали на высоких стульях и смотрели на всех сверху вниз, точно пара тощих старых грифов. Оба в свое время утвердили задним числом приход к власти протектора, который пока не удалось найти подходящего предлога, чтобы от них избавиться, хотя они нередко ее раздражали. По правую руку Душилов сидел главный инспектор учета Чандра Гакле. Титул был обманчив, этот человек вовсе не являлся высокопоставленным канцеляристом. Он контролировал финансы и большую часть общественных работ. Старый, лысый, худой, как змея, и вдвое более подлый, своим назначением он был обязан отцу Радиши. До последних дней войны с хозяевами теней его роль была крайне незначительной. Благодаря войне и его должность набрала вес, и личное влияние существенно расширилось. Чандра Гакле всегда был готов прибрать к рукам любой, даже самый пустяковый клочок бюрократической власти, до которого мог дотянуться. Он был стойким приверженцем Радиши и заклятым врагом черного отряда. Что не помешало бы ему, с учетом змеиной натуры, в мгновение ока поменять свои приоритеты, если бы это сулило изрядную выгоду. Стол слева занимала фигура еще более зловещая – Арджуна Друпада, жрец культа Рави Лемны, отродясь не питал к людям братской любви. Он носил официальный титул Пурахита, пожалуй, княжеский капеллан будет наиболее точным переводом. Никто иной, как он, был истинным голосом жречества при дворе. Выполняя волю святош, он вступил в альянс с Радишей в то тяжелое для нее время, когда она готова была пойти на любые уступки, чтобы обрести поддержку. Подобно Гакле, Друпада интересовался не столько благом Таглиоса, сколько борьбой за власть и прочими политическими играми. Но он не был абсолютно циничным манипулятором. Его нравственные увещевания заставляли протектора морщить нос даже чаще, чем увертки и протесты главного инспектора, неисправимого скряги. Броской внешность Друпады делала буйная седая шевелюра, похожая на бесформенную копну сена. Похоже, ее владелец, отродясь, не водил знакомства с гребенкой. Гакле и Друпада не подозревали о том, что их дни сочтены. Протектор всего Таглиоса не питала к ним ни малейшего расположения. Последний член совета отсутствовал. Как обычно, главнокомандующий Магаба предпочитал воевать. Под этим словом он подразумевал набеги на тех, кого считал своими врагами. Дворцовые распри вызывали у него только отвращение. Впрочем, сейчас распри отошли на второй план. Произошли кое-какие инциденты. Требовалось выслушать свидетелей. Протектор не скрывал недовольства. Плетеный лебедь встал и поманил сержанта Серых, застывшего во мраке позади двух стариков. «Гхапал Синг!» Никто не обратил внимания на необычное имя. Возможно, это новообращенный. Случаются и более странные вещи. «Синг со своими людьми патрулировал участок, примыкающий к дворцу с севера. Сегодня днем его подчиненный обнаружил молитвенное колесо, установленное на одном из мемориальных столбов перед северным входом. К ручкам колеса было прикреплено 12 копий вот этой сутры». Лебедь продемонстрировал маленький бумажный прямоугольник таким образом, чтобы свет упал на текст. Письмена были явно жреческие. Лебедь не знал таглиосского алфавита и не смотрел на карточку, однако не сделал ни одной ошибки, излагая по памяти. «Раджахарма, долг князей. Знай, княжеский сан – это доверие. Князь, облеченный высшей властью и наиболее добросовестный слуга народа». Лебедю был в новинку этот стих, такой древний, что некоторые ученые приписывали его авторство кому-то из князей света и относили еще к тем временам, когда боги вручали законы прародителям нынешних людей. Но Радиши Дра изречения были знакомы. И Пурахити тоже. Это предостережение и упрек. Кто-то погрозил пальцем обитателям дворца. Душилов тоже поняла это. Сразу же, уловив суть проблемы, она заявила. Только монаху культа Бходи могло прийти такое в голову – выговаривать княжескому дому. А монахов Бходи, как известно, очень мало. Этот культ, в основе которого миролюбие и нравственная чистота, был еще очень молод. К тому же в войну он пострадал едва ли меньше, чем паства Кины. Один из принципов Бходи состоял в том, что адепты отказывались от самозащиты. «Я хочу, чтобы совершивший это был найден», произнесла Душилов голосом сварливого старика. Только и сумел выдавить из себя лебедь. Спорить с протектором себе дороже, но не те у серых возможности, чтобы выполнить такое поручение. Одной из самых жутких черт Душелов было ее кажущееся умение читать мысли. На самом деле такой способностью она не обладала, в чем, конечно же, никогда бы не призналась. Люди верят в то, во что им хочется верить, и это ей только на руку. «Он же Бходи, а значит, сам отдастся в наши руки. Даже искать не придется». В одной из деревушек провинции Семхи растет дерево, которое нарекли древом Бходи. Репутацию этому дереву создал, отдохнув в его тени, Бходи Просветленный. Верующие считают его своей главной святыней. Сообщи им, что я прикажу срубить древо, если человек, который установил молитвенное колесо, не явится ко мне. Причем сделаю это безотлагательно. В этот раз Душелов воспользовалась голосом мелочной мстительной старухи. Мурген отметил в уме. Сказать Саре, чтобы человека, которого ищет протектор, убрали за пределы ее досягаемости. Если Душелов и впрямь уничтожит святыню культа Бходи, у нее появятся тысячи новых врагов. Плетеный хотел что-то сказать, но Душелов не дала ему и рта раскрыть. «Их ненависть, лебедь, я как-нибудь переживу. Меня интересует только одно. Чтобы любой мой приказ они выполняли беспрекословно и безотлагательно. Да и не посмеют приверженцы Бходи бунтовать. Не станут пятнать свою карму. Циничная женщина, наш протектор. Уладь это, лебедь!» Тот вздохнул. «Сегодня вечером появилось еще несколько дымовых картинок, одна небывалой величины и опять во всех эмблема черного отряда». По его знаку вперед вышел еще один свидетель Шадарит. Рассказал о том, как толпа забросала его людей камнями, но не упомянул о демоне Ниасе. Эти новости никого не удивили, именно они были одной из причин, по которым собрался совет. Радиша спросила требовательно, но без огня в глазах.
«Как такое могло произойти? Почему ты не помешал этому? Твои люди стоят на каждом углу. Чандра!»
Она посмотрела на человека, которому было доподлинно известно, как дорого обходится содержание всех этих серых. Гакле величаво склонил голову. Пока Радиша задавала вопросы, в душе лебедя поднялась мощная волна протеста. «Эта женщина не может помыкать им, как прежде. Наравне с протектором не может».
«Ты вообще когда-нибудь выходишь из дворца?» – спросил он. «Стоит хотя бы разок изменить облик и отправиться на прогулку, как Сарагос в волшебной сказке. Улицы полны люда, тысячи спят прямо на мостовой, остальные вынуждены перешагивать через них. Дворы и переулки забиты нищими. Иногда толпа настолько плотная, что можно убить человека в 10 футах от моих подчиненных и уйти незамеченным. Люди, играющие в эти игры с дымовыми картинками, вовсе не глупы, а если они и в самом деле из отряда, то не глупы тем более. Хотя бы потому, что ухитрились пережить все беды, которые сыпались на их головы, они прикрываются толпой точно так же, как прежде, прикрывались скалами, деревьями и кустами. Они не носят мундиров, они ничем не выделяются. И уж, конечно, они не иноземцы. Если ты действительно хочешь их переловить, обяжи их своим указом носить красный шутовской колпак». Лебедь взбеленился не на шутку. Но последний камень был брошен не в Радишин огород. Не по своей охоте, а под нажимом Душелов она издала несколько прокламаций, памятных своей абсурдностью. «Эти люди – фанатичные приверженцы идеи отряда, не задерживаются возле создаваемых ими дымовых эмблем. Нам даже не удалось узнать до сих пор, каким образом возникают эти картинки».
Из горла Душелов вырвалось глухое рычание. Это означало, что она сомневается в способности лебедя узнать хоть что-то. Его раж тотчас ослаб, как огонек догорающей свечи. На лбу выступил пот. Лебедь прекрасно понимал, имея дело с этой безумицей, он ходит по краю пропасти. Его терпят как шкодливую домашнюю зверушку, однако причины такой снисходительности известны только самой колдунье. Она очень часто руководствовалась в своих действиях сиюминутным капризом, который в любой момент мог обернуться чем-то прямо противоположным. «Лебедя могут сместить в любой момент, замена найдется. Душелов не интересуют факты, непреодолимые препятствия или простые трудности. Ее интересуют результаты». Лебедь осторожно произнес. «К числу плюсов можно отнести то, что даже самые ловкие осведомители не обнаружили ничего, кроме этих шалостей с картинками.
Следовательно, деятельность наших недоброжелателей можно расценивать как мелкую неприятность. Даже если за всем этим стоят те немногие из черного отряда, кто сумел уцелеть. И сегодняшние беспорядки – не повод для серьезного беспокойства.
Наши недоброжелатели были и останутся мелкой неприятностью. В этот раз Душелов говорила голосом решительной девочки-подростка. Их акции – это жесты отчаяния. Я сломила волю отряда, когда похоронила всех его вождей.
Теперь это голос сильного мужчины, привыкшего к неукоснительному повиновению. Но уже сам факт, что эти слова прозвучали, был равносилен косвенному признанию, что кое-кто из отряда, возможно, все еще жив. А повышенная интонация, с которой был произнесен конец фразы, выдавала неуверенность. Случившееся на плато блистающих камней бередило умы, и на некоторые вопросы сама Душелов не могла дать ответа.
«Вот если они научатся призывать своих вождей из мира мертвых, тогда я и начну беспокоиться».
Она не знает. «Поистине мало что происходит так, как мы планируем. Ее бегство с лебедем – чистое везение. Но Душелов не из тех, кто верит, что сияющий лик фортуны будет обращен к ней всегда».
«Вероятно, ты права. Проблема не стоит выеденного яйца, если я правильно тебя понял».
«Зашевелились иные силы»,
с пафосом предсказательницы изрекла Душелов.
«Пошли слухи о душилах», — сообщил Радиша, вызвав испуганную реакцию у всех присутствующих, даже у бестелесного шпиона. «Недавно из Дежагора, Мелдермхая, Годжи и Данджиля пришли сообщения о людях, убитых в классической манере душил».
Лебедь уже явно пришел в себя.
«Классическая работа душил — это когда только убийцы знают, что именно произошло. Они не террористы. Умерщвляемые ими люди погребаются в освященной земле с соблюдением религиозных обрядов».
Радиша проигнорировала его замечание.
«Сегодня убийство произошло здесь, в Таглиосе. Жертва — некий Перхуль Коджи. Он задушен в борделе, специализирующемся на очень юных девушках. Такие места с некоторых пор под запретом, но все же они существуют».
Это было обвинение. Серым вменялось в обязанность громить такого рода притоны. Но серые работали на протектора, а протектора гнезда разврата не интересовали.
«Я так понимаю, здесь по-прежнему все продается и все покупается», — заключил Радиша.
Общественная мораль пребывала в полном упадке, в этом некоторые винили черный отряд. Другие считали, что виновато правящее семейство. Находились даже те, кто упрекал протектора. На самом деле это не имело смысла, ведь большинство самых грязных пороков поселились здесь еще в ту пору, когда на берегу реки выросла первая грязная хибарка. Таглиос изменился, и люди, впавшие в отчаяние, готовы на все, чтобы выжить. В такой ситуации только глупец может рассчитывать на хороший итог.
«Кто такой Перхуль Коджи?» — спросил лебедь, оглянувшись.
Позади в потемках скрипел пером его собственный писец. Плетеного явно интересовало, почему Радиша известно об этом убийстве, а ему нет. Может, он просто получил то, зачем пришел? Забавы с малютками иногда заканчиваются печально.
«Не исключено, что Коджи действительно получил по заслугам», — с сарказмом проговорила Радиша. «Как виднаит, он сейчас обсуждает это со своим богом, так я себе представляю. Нас не интересует нравственность этого человека, лебедь. Все дело в его положении. Он был одним из главных помощников главного инспектора. Собирал налоги в Чекке и на восточных приморских землях. Его смерть создает нам кучу проблем, которую не разгрести и за полгода. Области, которыми он управлял, давали существенную часть годового дохода.
Может, кто-то из должников?»
Его малолетняя партнерша осталась жива. Она-то и позвала на помощь. «В подобных местах всегда есть люди, чья работа улаживать неприятности. Нет, здесь точно потрудился обманник. Ритуальное убийство, инициация. Кандидат в душил оказался неуклюж, но с помощью рукохватов он все-таки сломал Коджи шею».
«Так их поймали?»
«Нет. Там была та, кого они зовут Тщерью Ночи. Контролировала инициацию».
«Это что же получается? Узнав ее, крутые вышибалы перепугались насмерть? Ни гуниты, ни шадариты не хотят верить, что Тщерь Ночи
просто скверная девка, а не мифическая фигура. Среди таглиосских приверженцев этих религий немного найдется смельчаков, которые рискнут встать у нее на дороге. «Хорошо», — уступил лебедь. «Похоже, и впрямь поработали душилы. Но откуда известно, что там присутствовала черь ночи?»
Душилов процедила, не сдержав раздражения. «Она сама заявила об этом, кретин.
Я черь ночи, я предреченная. Я дитя грядущей тьмы. Отправляйся к моей матери или молись бестиям опустошения в год черепов».
Гораздо она на зловещую чепуху.
Теперь Душилов говорила монотонно, нудным голосом образованного скептика. «Не забывай, что она точная копия моей сестры, какой мерзавка была в детстве, только бледная, как вампир». Щерь ночи не боялась никого и ничего. Знала, что за нее всегда вступится ее духовная родительница, Кина-разрушительница, Матерь Тьмы. Что с того, что эта богиня во сне шевелится не чаще, чем раз в 10 лет? Слухи от Щери ночи уже который год бередили городскую чернь. Очень многие верили, она действительно та, за кого себя выдает. И это лишь добавляло ей власти над человеческим воображением. Другой слух, со временем утративший силу, связывал черный отряд с предсказанным Киной годом черепов, который наступит, когда таглиосское государство решит предать своих наемных защитников. Обманники и отряд оказывали на людей в чем-то схожее психологическое воздействие, отчего молва значительно преувеличивала их численность. Превращение в призраков сделало и тех, и других еще более жуткими в глазах народа. Важнее всего, однако, было то, что Черь ночи появилась в самом Таглиосе, причем показалась на публике. А там, где проходила Черь ночи, за ней по пятам точно прикормленный шакал следовал вождь всех обманников, живая легенда, живой святой душил Нараян Синг, и тоже делал свое злое дело. Мурген задумался, не прервать ли ему свою миссию, чтобы предостеречь Сари. Пусть все прекратит и дождется прояснения ситуации. Впрочем, остановить раскручивающийся маховик событий теперь едва ли возможно. Нараян Синг был самым заклятым врагом черного отряда. Ни Магаба, ни даже Душилов, очень старый недруг братства, не породили такой лютой ненависти к себе, как этот обманник. Синг и сам, мягко говоря, не питал любви к отряду. Угодив однажды в руки наемников, он претерпел уйму неудобств от людей, чья совесть была черным черна от совершенных злодеяний. Со своими обидчиками он надеялся поквитаться, если будет на то воля его богини. Заседание тайного совета, как обычно, очень скоро выродилось в нытье и тыканье друг в друга пальцем. При этом Пурахита и главный инспектор юлили, пытаясь валить с больной головы на здоровую. Больше всего доставалось голове лебедя. Пурахита мог рассчитывать на помощь 3 ручных жрецов, если только это не противоречило планам душилов. Главного инспектора обычно поддерживала Радиша. Такие перебранки бывали, как правило, продолжительными, но пустыми, скорее символическими, чем затрагивающими существо дела. Протектор следила, чтобы они не выходили за рамки дозволенного. Мурген уже был готов отправиться в освояси, его присутствие так и не было замечено. Но тут в зал вбежали 2 княжеских гвардейца и направились к плетеному лебедю, хотя он не был их начальником. Возможно, они просто боялись сообщить новость непосредственно протектору, своей непредсказуемой официальной начальнице. Лебедь выслушал и ударил кулаком по столешнице. «Проклятие! Так и знал, что это больше, чем мелкая неприятность!» Он встал и обогнул Пурахиту, одарив его презрительным взглядом. Эти двое терпеть не могли друг друга. «Началось», — подумал Мурген. «Надо срочно возвращаться на склад до Транга. Того, что пришло в движение, уже не остановить. Но необходимо рассказать находящимся в штабе о Нараяне и Чере ночи, чтобы ими как можно скорее занялись».